Шалом Раха. Вчера мы читали в Торе, что Яков, ему приснился следующий сон, что есть лестница, сулам, и сама лестница, она находится на земле, и она доходит до небес. Там он видит, как ангелы поднимаются, спускаются. Сосами спрашивают, что это за сон, что это значит, есть такие лестницы, есть что в этом сне, что для нас мы можем из этого выучить. И Сосами говорит очень фундаментальную вещь, каждый из нас это постарается перевести в свою жизнь. Он объясняет, что это показывает, что все, что мы здесь делаем, все наши действия, все наши мысли, все наше движение — это не просто здесь. Это связано с небесами. Каждое, особенно хорошее, да, все, что мы хорошее делаем, но также, к сожалению, плохое, это имеет огромные последствия, огромное влияние на множество миров. Это не значит, что здесь я что-то как бы куда-то посмотрел, что-то сделано. Нет, это мы постоянно, у нас есть лестница, которая идет отсюда, ее рошо, ее голова наверху. Понимаете, что моя голова тоже наверху. Каждый раз, что мы... у нас есть возможность улыбнуться кому-то. Да? Как бы, можно подумать, что это такое? Это разве вообще может что-то изменить? Да? Но сказано в Сефер Рейм, что... Если человек мог улыбнуться, он не улыбнулся, то это уже очень близко к запрету, который имеется в виду, что мы приносим боль человеку. А тем, что мы, да, кого-то как-то подбодрили и улыбнулись ему, ему стало от этого лучше, так этим мы использовали, то опять же мы, возможно, подействовали на множество миров, хотя это мы сейчас в данный момент это не видим. Возможно, я рассказал эту историю про... Был такой человек, Рабель Хонан. Он страшно заболел одной болезнью, которую все от нее панику приходят. У него она продолжалась пару лет. Он был в больнице, проходил разные исследования, разные терапии, химиотерапии. И Барух Хашем... Через 2,5 года этих страданий, этих мучений, он выкарабкался, и действительно можно было сказать, что он чист, у него больше нет опасности. И он сделал, как это принято, большую трапезу, там, где он пригласил, это трапеза, которая показала свою благодарность Творцу, что он выжил. И он пригласил всю свою семью, естественно, родственников, друзей, и тоже всех врачей, которые были там и... помогали в его исцелении. И он сам встал и сказал, что я хочу особенно поблагодарить доктора Леви, который, я помню это очень хорошо, он говорит, я лежал в постели, это было очень-очень рано утром, и в тот момент были, мы все спали, и было два врача, доктор Леви с еще одним врачом, и они как раз обсуждали очень тихо в углу, и тот врач сказал, что вот про этого пациента, да, показывая, он говорит, у него нету никаких шансов. А доктор Леви, хотя выглядел, что я спал, но я это слышал очень хорошо, он сказал, что нет, у него есть очень сильная воля, он не сдается, он постоянно, у него есть такой энтузиазм, оптимизм, он, может быть, все-таки вытянет это. И эти слова... Говорит Эльханан, мне так запомнились, они так мне дали эту силу, поэтому действительно никогда не забывал, даже если когда было очень-очень все, много было поводов полностью отчаяться, но я не сдавался. Я хотел его перед всеми благодарить, это доктор Леви за это. И все были аплодисменты, все, и доктор Леви сказал, что я хочу тоже сказать пару слов. И он встал, он сказал, что я помню очень хорошо это. Это было полтора года назад. Я помню тот момент, как я стоял со своим коллегой. Там мы обсуждали больных. И я должен сознаться, что мы говорили не Аль-Ханани, мы говорили о другом. И там действительно, в том пациенте я видел надежду. Насчет Аль-Ханана я полностью согласен был с моим коллегой, там не было шансов. Не было шансов на выздоровление. Я не видел их. Но Аль-Ханан подумал, что это говорится о нем. И это дало ему эту силу. С помощью Творца он, да, выздоравливает. Мы видим отсюда, насколько потрясающе человек может получить, да, вот эту вот позитивную энергию и не отчаиваться идти дальше, даже по ошибке. Насчет испытаний, когда Моше Рабейну первый раз, у него встреча, да, такое открытие Творца перед ним, это происходит, когда он видит горящий куст, этим это символизирует, что Творец, он тоже, он сочувствовал, он сопереживал с еврейским народом, который был страдал в этот момент. И когда он туда подходит, то он слышит, как Творец обращается к нему и говорит: «Шална леха, сними свою обувь». Почему? «Ки амаком ашрата омет алав», потому что это место, на котором ты стоишь, «Адмас койдеш ху». Это земля, святая земля. Получается, это так кажется, что Моше Рабейну, он подбегает к этому кусту, он приближается к Творцу, да, к его, к Шхине. И в тот момент он говорит: «Стоп, ты как бы что-то уже нарушил, ты зашел сюда с обувью, да, и нужно было снять до этого, потому что ты уже как бы подошел сюда, да, это место, да, оно уже святое, тебе нужно было снять обувь здесь». Как будто бы выглядит, что Моше Рабейну уже что-то как-то, он слишком поспешил. Есть очень красивый комментарий, который говорит: нет, конечно, нет. Снять обувь, имеется в виду, что человек должен как-то себя отделить от материального, от этого, от земного. Да. Имеется в виду, сказано, что та земля, где ты сейчас стоишь, она святая земля. Так как ты здесь стоишь, так как ты сейчас находишься в этой ситуации, это то, что дает эту святость этой земле. Так бы она не была святой. Имеется в виду, что человек думает: вот если бы я был бы на другом месте, если бы я был в другой семье, если бы я был в другом стране и так далее, и так далее. Человек думает: вот тогда было бы все хорошо. Нет. Там, где ты сейчас находишься, там вот с этим испытанием, с этим окружением, с этой... Да, вот это вот святая земля, потому что вот там мы находимся, и здесь от нас ожидается, чтобы мы сделали правильный выбор. В Пиркей Авот сказано, что «Ло алеха амалах лигмор». Не ожидается от тебя закончить все, всю работу. Да? Но также «Эната бен хорин лейпотэ мэмэну». Но также ты не свободен как-то от нее освободиться. У каждого есть какое-то задание. И иудаизм показывает, что не главное, что человек закончил что-то. Да? Ло алеха, ты не должен закончить все. Хочет, если человек работает над каким-то проектом, и он действительно старается изо всех сил, и у него не получается, у него не сходится, у него какие-то, да, какие-то формы какие-то. Да? Сколько бы он ни старался, он в поте лица, он делает максимальные усилия, он день и ночь, он очень старается, но в конце концов у него не получается довести это до конца. Обычно в таких условиях он не получает за это никакого уважения, никакой, даже, может быть, какой-то бонус, зарплаты. Он все-таки не смог закончить это. Буддизм говорит: нет. Ты стараешься, это главное. Если ты прикладываешь максимальные усилия, значит, ты получаешь полную награду за это. Ты не должен это закончить, но ты тоже не можешь сказать, что у меня нет сил, я не хочу, я не вижу здесь какой-то большой надежды, да, я как бы устал. Нет. В наших руках усилия. В наших руках человек старается. Это все, что от нас ожидается, не более того. В Талмуде, в Брахот, говорится, что когда царь Давид убегает от своего сына Авшалома, который пытается его свергнуть, да, и более чем свергнуть, то мы видим оттуда, там приводится, что страдания, которые царь Давид при этом чувствует, он это больше, сказано там, чем то, что описывает конец света, какой-то апокалипсис, да, каждый, вот все, что может случиться, да, все может быть по-хорошему, а может быть не по-хорошему. Если это будет не по-хорошему, то что-то будет очень ужасное. И говорится там, что когда дети идут против родителей, они идут не по тому пути, по которому они уходят, они сопротивляются, это хуже, это страшнее, чем конец света. Так мы видим в Тейлим, а царь Давид, так как он описывает то и другое, говорит, вот это то, что он чувствует, это Авшалом, это более страшно, чем то, что ожидает, возможно, перед полным избавлением. Дальше в Талмуде говорится, почему это так, потому что даже все эти страдания, которые предшествуют на полное избавление, там есть какой-то смысл в них. Да? Здесь, когда собственный ребенок, собственный сын, дочь, они идут против, да, родителей, это чистое страдание. Дальше в Талмуде сказано следующее, что так как там, где описывается вот эта вот погоня Авшалома за царем Давидом, она начинается «Мизмоле Давид», это песня Давида. И спрашивается в Талмуде, какая песня? Это должно быть как что-то очень плачевное, да, это кина. Кина — это то, что мы говорим 9 ава. Оплакиваем храм, разрушение — это что-то страшно, траурное, да, это же, ну, как можно песня имеется в виду, это у него было, у царя Давида было пророчество, он был радостным, только тогда у человека может быть пророчество. Как он может быть радоваться? Это только что мы сказали же, это же самое ужасное, что может быть на этом свете. Отвечает Гемара, нет. А Дон Амелах говорит, что это мог бы быть. Ему было сказано, что что-то будет плохо, будет из его окружения, да, что-то будет плохое. Нет, это мог бы быть какой-то раб, какой-то предатель, да, кто-то, кто, как, ну, мы бы могли подумать, не жалится над ним. Нет, а это оказался это его сын. Имеется в виду, это могло быть в каком-то, там, какой-то нюанс, какая-то часть, да, какая-то деталь, это могло быть хуже. Из-за этого царь Давид говорит, что нужно песню. Надо быть радостным, и этим нужно благодарить Творца. И это потрясающе, да, мы только что видим, что это самое ужасное, что может быть. Ну, но сразу же после этого, да, но в каком-то смысле царь Давид говорит, это могло быть хуже. Мы понимаем, что Тейлим, как Тейлим, это написано царь Давидом. Это как душа, как часть, ну, вот, это еврейского народа, всех наших святых книг, да, это то, что мы постоянно, каждый человек может найти там вот все, что он переживает. Видим, что царь Давид получил 70 лет от жизни от Адама. Адам должен был жить 1000 лет, он прожил 930. Когда он увидел все поколения, он увидел, что есть какая-то жизнь, которая какой-то младенец, который должен был умереть сразу же. И он увидел, что это какая-то особенная душа. Говорит, кто это? Это царь Давид. Он говорит, я даю ему 70 лет. Для всех остальных нашли жизнь. Да? Но вот для вот этой души царя Давида, там как-то нужно было искать, кто пожертвует своим, да, даст ему от себя. Получается, что нет, потому что царь Давид получил свою жизнь от Адама, который был сотворен Творцом самим. Это творение было самое близкое к творению, которое было полностью сделано, да, на 100%, да, как все 100%, но здесь особенно от Всевышнего. Поэтому видим, что Тейлим, это связано сразу же там. Адам, это Алеф, это Адам, Мем, это Далет, это Давид, и Мем, это Машиах. Адам, Давид, Машиах. Это то, что, в общем-то, весь мир, да, это три части, которые соединяют всю историю этого творения. Но мы видим, что царь Давид, он находит даже в таких ужасных обстоятельствах, он видит, что есть чему радоваться. Другое объяснение, Рабейну Саймишец говорит так. Он говорит, что есть два вида страданий. Одно — это когда человек что-то нарушает, он что-то он делает не так, и за это он может получить наказание в следующем мире или в этом мире. Или в этом мире он получает какие-то неприятности, какие-то вещи, и тогда уже в следующем мире он уже может полностью наслаждаться, потому что он себя чистил здесь или нет. Это будет потом, и там это гораздо более строго и более сложнее. Поэтому, если здесь есть какие-то сложности, какие-то страдания, тогда, если они очищают человека, то это конструктивно. Есть другой вид страданий. Это когда человек говорит, он отделяется от Творца. Да? Этот мир, он полон разных жестокостей, да, и вот законы природы, да, вот как бы человек человеку волка. Вот здесь но есть ашгаха пратит. Всевышний, он управляет каждым из нас, и как-то он оберегает, да, как ягненка среди волков, да, есть какая-то ашгаха пратит, внимание, особое контроль Творцом, который помогает в этом всем как-то выжить. Когда человек говорит, я справлюсь сам, я отдаляюсь от Творца. Он говорит, хорошо, если ты хочешь так, иди сам. И тогда уже будет все, ну, как бы на произвол судьбы. Тогда уже что с ним будет? Это, если будут там страдания, это не то, что конструктивно очищает его от каких-то грехов. Это страдания, которые он сам вызвал на себя. Он сказал, я справлюсь сам, ты справишься сам, хорошо, вперед. Говорит царь Давид, как мы знаем, что за страдания он получает? Говорит, если бы это было какой-то предатель, какой-то раб, какой-то конкурент, что-то, что более-менее вписывается в законы природы, как вот принято в этом мире, тогда, возможно, это было из-за того, что я отдалился от Творца. Но если я вижу, что это мой собственный сын, который вырос у меня, на которую я воспитывал, он идет против меня, это что-то совершенно против законов природы. Это значит, что Ашем дает мне это наказание, это страдание, это от него, это конструктивно, это мизму ледовит, я буду петь песню об этом. Кахоцхайм приводит такой пример, который нужно понять. Вот пример, что был какой-то барин, у которого было много-много участков земли. Ему нужно было уехать на какое-то время, поэтому он назначил одного из каких-то главных крестьян, чтобы он управлял этими всеми полями. И был там одно из небольших полей арендовал Моше. И тот крестьянин, он очень его ненавидел. Поэтому, когда уехал этот барин, то он сразу же объявил ему, что до сегодняшнего дня было 300 рублей за месяц, теперь это будет 500. Это был большой шок. 500, 300 было, он еле-еле мог заплатить, теперь 500. Пришло время платить, он еле-еле наскреб со всех, и сколько он мог одолжить, у него было 480. Он принес эти деньги и попросил отсрочку. Он говорит, никаких отсрочек, то, что ты не заплатил сейчас, тебе полагается наказание. Он позвал своих слуг, они его положили на скамейку, начали его бить. За каждый рубль, что ты не принес, ты получаешь удар. Так он получил 20 ударов, еле-еле вообще как-то доплелся домой. Прошел месяц, вернулся этот барин, и когда Моше пришел к нему и пожаловался ему, говорит, что какая несправедливость, я всегда платил все вовремя и так далее, тут он из трех. И когда этот барин начал узнавать действительно, тот собрал огромное количество денег для себя, купил себе большое поле за 4000 рублей. И когда он об этом узнал, он позвал его и начал с ним суд такой, он расправился, и объяснил Моше, смотри, на каждый удар, который ты получил, ты получаешь 100 рублей. Поэтому пол этого огромнейшего поля, который тот купил для себя, это переходит к тебе, в твои владения. Когда Моше вернулся домой, он очень был недоволен, говорит Хоцхайм. Говорит, когда его семья спросила, что случилось? Он говорит, я очень переживаю, потому что если бы мне Тогда, сейчас то, что меня били месяц назад, меня это уже совершенно, это все уже зажило, меня это не волнует. Но если бы он меня ударил еще 20 раз, у меня была возможность получить все поле. А так я получил только половину. Милая история. И говорит Хофец Хаим, та же самая, в следующем мире человек приходит и говорит, ох, вот там было тяжело, там были неприятности, там были страдания, да. На самом деле, он видит, насколько ему это помогло, да. Давайте поймем это, как это работает по-настоящему. Во-первых, это работает только если человек понимает, откуда эти наказания, откуда эти проблемы. Почему? Если человек живет полностью и говорит, что это все случайность, это ах, я провинился, это я там, или это из-за моего соседа, мои конкуренты, это мой кто-то. Да, он постоянно, он не видит, как сверху этим всем управляют, тогда. Когда эти страдания, нет гарантии, что они действительно послужат ему наградой и как-то ему помогут в следующем мире. Поэтому он должен четко понимать, что здесь есть какой-то план, какой-то мастер-план. И с моей стороны только нужно стараться, нужно не отчаиваться, да, нужно идти дальше. И это то, что в наших руках, как реагировать на вещи, да, как мы начинаем наш день, нашу жизнь, куда мы стремимся, что потом, как это все выходит, получается. Результат не в наших руках, но наши старания, наши усилия — это за то, что человек получает максимальную награду. Спасибо. Да. Даниэль?
Хорошо, я прошу прощения, не расслышал.
Отлично.
Да, вот поднятая рука. Если можно сейчас. Марина, пожалуйста, включили микрофон. Если есть вопрос, пожалуйста, сейчас. Марина, вы нас слышите? Друзья, если у кого-то есть сейчас вопросы, пожалуйста, пишите в разделе «Вопросы и ответы», либо поднимайте руки, мы обязательно постараемся подключить вас к эфиру. Посмотрим сейчас, есть ли вопросы у нас в Ютубе. Одну секунду. Да, то же самое относится к тем, кто смотрит нас в Ютубе. Пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Марина, я вижу, у вас не получилось подключиться. Что мы можем пока продолжать?
Да, ну, если есть вопросы, да.
Окей, хорошо, я понял. Смотрите, часто бывает такое, что ты, Марина, я вижу, что вы пытаетесь подключиться. Давайте еще раз попробуем, я надеюсь, что сейчас у вас получится. Попробуйте сейчас включить микрофон. Да, и включили.
Да, добрый вечер, вы меня слышите?
Да, отлично.
Тут просто не работает у вас чат, а я в чате хотела написать. Дело в том, что я не еврейка, но я постоянно слушаю именно уважаемого рава Шлома Гольдмана лекции. И я хочу... Я волнуюсь, извините.
Ничего-ничего, продолжайте. Нормально.
Просто поблагодарить вас. У вас потрясающие лекции. И удивительная история, и вы трогаете сердца.
Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за фидбэк. Спасибо.
Спасибо, Марина, за приятные слова. Огромное спасибо. Вот та история, которую вы рассказали. То есть, получается, вы очень много, в самом начале вы сказали, да, история, которая была с Равиль Хонаном. Получается, человек своим отношением он может выстроить для себя ту реальность, по которой Всевышний его поведет и к хорошему исходу событий, своим отношением, даже если все говорит против. Если человек уверен очень сильно и полагается на Всевышнего и на то, что у него все будет хорошо, то это меняет реальность, я правильно понимаю?
Это, безусловно, может изменить реальность. Это не значит, что если у человека есть полноценная вера, тогда он может с ним случиться все. Да, есть некоторые, ну, есть мнение, есть праведники, которые действительно, у них это может так работать, но для нас, да, это, безусловно, может изменить реальность, но человек, когда мы пытаемся достичь этого, мы не должны рассчитывать, что это приведет к этой желанной цели, а мы это делаем, потому что мы знаем, что все зависит от Творца. И вот с этой уверенностью, что бы потом ни случилось, это уже не в наших, как мы сказали, это не в наших руках. Но мы должны сказать, как сказал Хизкияу Мелех, это тоже от царя Давида, что даже если у человека острый меч на шее, он никогда не должен, ни в коем случае, чтобы он не терял надежду и все еще пытался молиться и верить в Творца, что у человека могут забрать все, что угодно, кроме его веры. Поэтому что потом будет, это уже зависит от решения наверху.
Тогда можно еще один уточняющий зеркальный вопрос. И наоборот, если человек, с одной стороны, верит в Творца, с другой стороны, он настроен на то, что у него будет провал. Будет ли такое, что Всевышний его подстрахует от провала? Или наоборот, он усугубит свою ситуацию тем, что он настроен на провал?
Есть такая пословица, что «думай хорошо, будет хорошо», да? То это, безусловно, радость и оптимизм, да, такой энтузиазм, он, да, притягивает благословение. Потому что если человек слишком переживает и как-то настроен на плохое, это уже показывает, что у него нет уверенности, что все может измениться в любой момент в хорошую сторону. И тогда он как бы себя больше отдает на произвол природы, на произвол того, что как бы что не под, как будто бы не под контролем Всевышнего изменить это в любую секунду. Поэтому да, это может повлиять негативно.
Спасибо большое. Словно две поднятые руки. Я сейчас по очереди постараюсь включить каждый микрофон. Сергей, пожалуйста, мы включили вам микрофон. Ваш вопрос.
Да, добрый день. Я хотел уточнить, правильно ли я понял. Вот есть два человека, например, есть отличник, есть двоечник, да, ну, мы в школе берем, да, ну, проецируем ситуацию. И вот они, у них, у двоечника, он двоечник не потому, что ленивый, а потому что он, ну, у него, он меньше
способности
понять, как бы, да. И вот они проходят обучение, и, допустим, отличник прочитал страницу, запомнил все и понял за один раз, а двоечник прочитал страницу, понял, запомнил половину, а понял еще меньше, да? И вот они награду получают одинаковую или же в зависимости от результата, вот. И вот у меня вот такой вот вопрос.
Отличный вопрос, отличный пример тоже. Человек, если рождается в семье воров, да, то, возможно, его свобода выбора ограничивается, чтобы он кого-то не убил. То, что он будет вором, возможно, что он, у него нет другого выбора. Но вот где-то будет, да, вот этот шанс, да, как-то кого-то, кроме всего, там, зарезать, застрелить, вот там, и он это не сделает, за это он получает награду. Да. Мы не знаем, где наша, как бы каждый человек индивидуально, у него есть свой фронт, да, свой фронт. Здесь тыл, и здесь как бы это сейчас нереально быть там, и также все, что ниже этого, это уже очень элементарно, это очень легко. А вот там, где тяжело, за это человек получает награду. Поэтому, как вы сказали, у каждого есть свой выбор. Этот двоечник, если он повторял еще раз, еще раз, еще раз, и в конце концов он не смог, у него нету этих способностей, нету этого интеллекта, да, но он сделал все свои усилия, даже, может быть, больше, возможно, он получит больше награду, чем этот отличник, которому дается все очень легко, а у отличника будет выбор в другом, может быть, почему он не помог двоечнику, да, в этом будет его свобода выбора, и в этом он, за это он получит награду, за то, что он получил отличную оценку, возможно, он даже не получит награду вообще.
Спасибо большое, Рушлан, спасибо. Да, интересный вопрос, который Сергей, вы задали сейчас. Одну секунду, я вижу еще рука. Давид, пожалуйста, теперь вам подключаю микрофон. Пожалуйста.
Добрый день. Спасибо большое за замечательную лекцию. Я немножко волнуюсь, и это мой первый веб-семинар на странице Толдот. Я очень благодарен вообще за эту страницу и за все, что делаете вы и все связанные с этим. Я хотел выразить свою благодарность. Я хотел поделиться таким тоже опытом. Я прошел через 15 лет депрессии. Она была связана именно с потерей веры. И тогда это абсолютно ясно и четко ощутил. Я просто почувствовал, как я потерял внутри себя связь с Богом. И 15 лет я мучился в совершенно страшных душевных страданиях. Дойдя уже действительно, соприкоснувшись с дном, можно так сказать, душевным, я шаг за шагом начал возвращаться в то, что называется тшува. У меня такая особенность, у меня папа еврей, а мама не еврейка. И передо мной сейчас тоже стоит выбор, очень ясный и реальный, делать гиюр или не делать. И хотелось бы, с одной стороны, услышать ваше мнение на эту тему. А второй вопрос у меня еще. Я вернулся, я начал возвращение к связи, я снова возобновил связь со Всевышним благодаря группам 12 шагов, которые основывались на группах анонимных алкоголиков. И потом разрослись в многочисленные группы. И я хотел вас спросить, во-первых, как вы относитесь к этим группам, во-вторых, знаете ли вы раввина Авраама Тверского, который в своих докладах очень, то есть он очень много о этих группах рассказывал, и я так понимаю, что он работал тоже с людьми на базе этих групп. Спасибо.
Вам спасибо. Значит, давайте начнем со второго вопроса сначала, и потом можем подойти к первому. Раббай доктор Авраам Тверский, он был потрясающе особенным человеком, который в нем было и знание Торы, он был из хасидской, очень известной хасидской семьи, и он нес в себе вот эту мудрость хасидизма, и в то же время он участвовал в очень многих клиниках, больницах в Америке и помогал людям с разными зависимостями, и он написал десятки книг. Поэтому он является очень большим авторитетом во всех этих вопросах. А отлично, если вы что-то читаете, его книги и так далее, это что-то я бы всем посоветовал. Насчет этих ступеней, поэтому лучше то, что он говорит, он действительно в этом разбирается. Я слышал, что это очень эффективная программа, которая помогает тысячам, десятки тысяч, сотни тысяч людям. И если это вам помогло, я очень рад. Теперь насчет гиура, это очень персональный вопрос, который можно только адекватно ответить, если мы будем знакомы и точно посмотреть всю вашу ситуацию и к чему вы стремитесь в жизни и куда вы движетесь. Это совершенно не для всех, да, это что-то очень... иудаизм — это не вера, это целая жизнь, да, это что-то, что влияет на все части, да, повседневности, семьи, во всем. Поэтому надо, если хотите, вот напишите, я свяжусь с вами, и с удовольствием мы можем это вместе обсудить, как действительно в вашей ситуации лучше всего поступать.
Спасибо большое, Рафлом. Я только добавлю от себя. Если кто-то хочет выйти на связь с Рафлом, у нас есть каждое воскресенье особенное время для общения, где можно задать любые вопросы, которые вас интересуют, и в том числе и по поводу гиюра, такие вот персональные вопросы. Это можно сделать, если вы уже находитесь в наших группах, или в WhatsApp, или в Телеграме, там вы увидите номер телефона. Обычно сообщение о предстоящем общении приходит в пятницу или уже в само воскресенье. И там вы можете написать Рав Шлома, он вам либо перезвонит, либо, как правило, Рав Шлома перезвонит. Если вы еще в группе не находитесь, тогда вы можете вступить в одну из наших групп в WhatsApp или в Telegram, где публикуются интересные статьи, материалы на универсальные темы. Пожалуйста, в описании к этому видео вы увидите ссылочку на вступление в эту группу в Telegram, как вам удобнее, или WhatsApp. Пожалуйста, если есть еще вопросы, мы ждем сейчас. Поднимайте, пожалуйста, руки, пишите. Посмотрим, может быть, появилось за это время что-то в Ютубе. В Ютубе пока нет. Там, кстати, у нас тоже есть зрители. Пожалуйста, можете активнее принимать участие. Есть какие-то вопросы. Хорошо, есть еще один такой вопрос. Если человек чувствует, что он пробует, пытается решить какой-то вопрос, он не чувствует, он все силы вкладывает в молитву, но он не чувствует ответа, да? Когда нужно понять, что стоит сейчас остановиться и, может быть, вернуться к этой просьбе, к просьбе о решении своего жизненного вопроса потом? Или стоит все-таки прорубать стены в молитве и стараться до тех пор, пока ты не получишь результат? То есть, есть ли какая-то граница, когда стоит остановиться?
Отличный вопрос. Конечно, это зависит все от о чем я действительно постоянно прошу Творца. Если это что-то, что объективно правильно, да, человек хочет жениться, да, выйти замуж. На это точно воля Творца. Да. Тогда он должен, да, просить об этом постоянно. Что потом случится? Это уже, возможно, молитва, она не возвращается пустой. Как бы. Постоянно что-то она дает. Okay? Поэтому, если это объективно что-то, что хорошее, что на что есть воля Творца, что является заповедью, тогда это можно говорить, молиться бесконечно и, опять же, пытаться сделать параллельно что-то еще, какие-то усилия, да, имеется в виду, возможно, что-то приготовить себя к этому больше, да, быть более достойным к этому и так далее. Но если это что-то, что на это есть воля Творца, тогда нету никаких границ. Нет никаких барьеров, нет никаких лимит, можно это делать бесконечно. Но если это что-то, что неоднозначно, да, человек молится о какой-то работе, да, ему кажется, что это будет для него, да, решение всех своих проблем. Да. Может быть, на самом деле нет. Да. Если это что-то, что не четко ясно, что вот это действительно то, куда ему нужно направляться, тогда человек может молиться. И также его молитва может лучше, да, это важно, как человек это выражает. Надо это говорить, что Ашем, мне кажется, что вот это было бы лучше всего для меня, так мне это видится, да, но я, помоги мне в этой ситуации, чтобы я смог полностью использовать свой потенциал, чтобы я мог выполнять больше мицвот, чтобы я как-то рос, да, и мне кажется, вот здесь это будет лучше всего. Но если, Ашем, ты хочешь по-другому, то дай мне знать, помоги мне, веди меня, да, я готов к другим опциям. Так что, в конечном итоге, да, показать, что мы согласны, мы знаем, что, Ашем, ты знаешь лучше, чем мы, да, и с другой стороны, как бы пытаться, чтобы каждая молитва, она была... Зачем молитва, да, в общем-то, это можно задать вопрос более такой глобальный. Если Творец знает, на самом деле, как мы сейчас сказали, все, что нам нужно, Он знает это лучше, чем нас. Тогда если Он это мне даст, тогда это хорошо, если Он это не дает, значит, это мне, зачем молиться, зачем Его просить, что Он забыл обо мне, нужно Ему напомнить, нужно сказать, что я еще здесь. Ответ, что молитва — это для нас. И молитва показывает, напоминает нам, от кого все зависит. Как мы уже часто говорили, то, что мы говорим «Баруха та Ашем», мы не благословляем Творца. Всему, что ему не нужно наше благословение, нам нужно его благословение. имеется в виду, что мы говорим «Баруха та Ашем» — это от слова «брехат», слово «макор» — это источник. Ашем, ты — источник благословения. И это то, что мы должны напомнить себе. Когда мы говорим «Ашем, ты, Всевышний, ты — источник всего благословения», тогда это создает этот канал, это сосуд, который достойно этого благословения. Поэтому это что-то для нас, напомнить себе, что от кого, от чего, от кого все зависит в этом мире. И тоже, когда мы формулируем какую-то просьбу, мы тогда действительно понимаем, что это должно как-то быть со смыслом. Да? Если ребенок подходит к своему папе и просит у него какую-то большую сумму, и он говорит, зачем? Я хочу купить конфеты. Тогда возможно, да, очень возможно, что ответ будет нет. Но если он скажет, нет, папа, я, вот у меня есть целый проект, я хочу сделать то, и все, это, тогда это, в этом есть смысл, в этом есть выгода, в этом есть какое-то, что-то приносит пользу, это полезно, тогда это уже другой разговор. Поэтому молитва, опять же, это для нас, это сформулировать и понять, что в этом мире мы хотим вещи, которые духовно, они останутся, есть какая-то польза на вечность, для следующего мира. И тогда, если это хорошо, молиться, не сдаваться.
Спасибо огромное за ответ. Малка, я вижу ваш вопрос. Пожалуйста, включаем вам микрофон.
Михаил, вы меня слышите?
Да.
Рад, что мы спасибо вам за прекрасный урок. У меня вопрос по страхам и паническим атакам. Вот так получилось, что я некоторое время назад проснулась в 2 часа ночи от того, что у меня уже в разгаре была паническая атака. Я знаю, что это такое, потому что это у меня было в жизни. Вот. И когда просыпаешься поздно ночью, и ты живешь один, это еще больше пугает, и человек еще больше входит в панику. Я как-то слышала на вашем уроке, вы рассказывали, что есть такой прием, надо обращаться к Ашему и сказать: «Ашем, я знаю, что ты скрываешься за этой проблемой. Только ты скрываешься за этой проблемой. Благодарю тебя, и это честь для меня пройти этот урок. Я прошу тебя сейчас взять эту и решить вот эту за меня». Иногда это помогает, иногда, честно говорю, скажу, что не очень, потому что человек в панике, и он хочет как можно быстрее из этого выйти. Вот, и вот с тех пор, как только вот темнеет, у меня вот это вот состояние тревожности, оно снова появляется. И я боюсь уснуть ночью. А если засыпаю, то я просыпаюсь снова в панической атаке. Что вы можете посоветовать, уважаемый Рав Шлому?
Я бы очень хотел вам что-то посоветовать, чтобы помогло вашей тяжелой ситуации. Во-первых, нужно попробовать все медицинские приборы. Ну, как бы есть в наше время так много разных медикаментов, которые очень помогают людям. Разные антидепрессанты и так далее. Это как бы не что-то, что от этого... Это действительно помогает. И есть люди, которые... Это не меняет их, а это дает им, ну, как бы возвращает их самих себя. Поэтому для панических атак тоже есть. Это более сильные, более такие, ну, как бы, более гормональные препараты, которые, возможно, в некоторых случаях даже такие нужно брать. Но, опять же, если хотите, мы вот по воскресеньям можем с вами больше пообщаться. Есть некоторые вещи, это тоже из одиночества, это связано с тем, как, да, с прошлым это связано. Есть разные причины, которые тоже могут как-то это смягчить или надеяться вообще от этого уйти. Но не исключать медикаменты, и также посмотреть, как социально, как себе можно сделать так, чтобы вот это одиночество, вот эти вот паники, они возможно, связаны с какими-то внешними компонентами, которые можно изменить в вашей жизни. Но опять же, нужно, если вы хотите, мы сможем пообщаться и будем надеяться, что будет какое-то облегчение, решение ваших проблем.
Спасибо большое, Рафлома. Тут был вопрос. Я, может быть, не буду его полностью зачитывать, но я, надеюсь, вы меня простите. Я просто его сформулирую, постараюсь как бы одним предложением. Яна спрашивает так. Я искренне ищу истину, и до недавнего времени я поклонялась Богу в рамках христианства. Недавно я узнала, что христианство — это не совсем поклонение Богу. Я сейчас очень растеряна и огорчена немного, и разочарована. Хочу быть Богом в истине. И что вы посоветуете? Большое спасибо.
Во-первых, вам это повод радости, что у вас есть какая-то возможность сейчас, да, открыть для тебя истину. Это самая вообще радостная, позитивная вещь в жизни вашей, я бы сказал, потому что так много есть людей, да, миллиарды людей, которые не удостоились того, чего вы удостоились, да. Поэтому это должно быть никак не никакие депрессии, а наоборот, только радоваться этому. И, слава Богу, здесь есть возможность узнать о том, что Творец, как Он создал этот мир, и какие есть четкие правила, и как можно приближаться к Нему, и как расти, что да, что нет. Поэтому все теперь для вас ворота открыты, и вы можете теперь продвигаться вашим темпом в правильную сторону. Желаю вам успеха.
Спасибо большое, Рашлома. Здесь есть еще вопрос от нашего анонимного участника. Добрый вечер. А нет ли опасности, когда думаешь только хорошо, не заметить какую-то опасную ситуацию?
Я согласен с вами. Это не значит, что нужно быть таким каким-то наивным человеком и просто, да, как мы только что читали, что когда Яков, он жил у Лавана, он сказал, насколько Яков был символом истины, правды, да, искренности, но когда ты имеешь дело с обманщиком, с каким-то таким человеком, который готов тебя предать, то, конечно же, надо быть начеку и не давать этому человеку использовать тебя. Поэтому, когда речь идет о таком окружении, то, безусловно, не нужно себя обманывать, а нужно очень критично подходить к этой ситуации и смотреть, чтобы все прошло правильно и безопасно. Но когда речь идет о каком-то своем будущем, о своих возможностях, также есть люди, которые можно их как бы, ну, которые не являются каким-то волком. Поэтому с ними нужно себя вести позитивно. И вот это внутренний позитив, да, это очень-очень важно, чтобы пройти через жизнь и использовать свой потенциал.
Спасибо большое, Рашлома. Пожалуйста, друзья, если есть еще вопросы, мы ждем. Можете поднимать руку сейчас. Еще осталось у нас какое-то время, 5-7. До конца эфира можно сейчас задавать вопросы. Я смотрю сейчас, если что-то новенькое в Ютубе. Ютуб пока наши участники там не столь активны. Как в Зуме. Да, в Зуме есть, поступило еще два еще вопроса. Михаил спрашивает. Здравствуйте, Рав Шлома. Скажите, пожалуйста, ситуация сложного выбора в жизни, когда не знаешь, как поступить, можно ли просить Творца о знаке, как это сделал Элиэзер? И главное, как не впасть в самообман и не ошибиться потом?
Очень хороший вопрос. В Талмуде критически относятся к этому, ну, к такому поведению, когда ты просишь знак Творца. Есть несколько раз, когда это было в Танахе, когда это проводилось, и далеко не всегда это как бы хорошо кончалось. Поэтому в нашем ситуации, в нашем мире практически, ну, очень мало есть такая вещь, как люди, которые находятся на очень высоком духовном уровне, они знают, как открыть, как из Торы, да, при чтении Торы, увидеть, что Творец хочет от них в этой ситуации. Но это, опять же, это что-то очень редкое, и мало кто еще в нашем поколении этим пользуется. Поэтому мы можем просить Творца показать нам правильный путь. Да? Не сказать, что как я сейчас подброшу монетку, да, и зависит от, как она выпадет, вот это я буду делать. Это нет. Но попросить Творца, чтобы он мне как-то открыл какую-то дверь и показал мне, куда мне двигаться, это, безусловно, можно и даже нужно. Но не кидать жребий, не просто говорить, вот если будет так или так, тогда это... Потому что мы не находимся на этом уровне, и мы не можем как бы провоцировать такой четкий, моментальный ответ.
Спасибо большое. Руслан, скажите, такой вопрос. Вот не будет ли это запретом, если, например, в какой-то тяжелой ситуации переезжать в какую-то страну или нет, оставаться с человеком, которым был много лет близок или нет, обратиться, например, за помощью к Танаху, положить какую-то закладку в Танах на первой попавшейся странице и там попытаться увидеть ответ внутри текста?
В наше время просто как бы простой человек, как я, бы этого не делал. Не полагался бы на это. Лучше посоветоваться с кем-то. Это гораздо более эффективно.
То есть ответ наставника, учителя, раввина — это предпочтительнее, чем обращение за знаками, если я правильно.
Да.
А если человек в своей повседневной жизни замечает какие-то знаки, может ли он их расценивать как общение Бога с ним? Или это всего лишь знаки, не всегда так стоит относиться к ним?
Это, безусловно, можно рассчитывать, ну, как бы, постоянно что-то случается, какие-то четкие знаки. За шабатным столом я рассказывал своим гостям, что мне нужно было разменять 10 шекелей, и у меня есть много копилок там, где деньги для благотворительности, и я решил поменять эти 10 шекелей там, но чтобы как бы не просто использовать деньги, которые уже предназначены для благотворительности, поэтому я положил туда 10 шекелей и вынул из них 9 монет. И когда я вынимал, через полторы минуты после этого, я вынимал вещи из стиральной машины, то там я сразу же нашел шекель, который туда упал, в эту резинку. И для меня это был, безусловно, знак, что если ты даешь благотворительность, ты никогда не теряешь, а точно получаешь это обратно, и, возможно, больше, чем это. Такие вещи действительно постоянно случаются, и постоянно как-то мы должны это видеть, как Творец с нами говорит. Да, мы молимся, и это диалог. То, что происходит вокруг нас, это то, что Творец нам отвечает. Но не, как сказать, ну, нужно научиться к чему придавать значение, да, и есть мера за меру, да, у нас это видно в нашей жизни, как происходят вокруг нас вещи. Если, когда я это вижу, этот знак, он мне поможет лучше служить Творцу, даст мне энтузиазм, даст мне какую-то надежду, даст мне какую-то энергию, тогда все отлично. Но ни в коем случае не впадать в какие-то, говорит, что вот, я не знаю, там какие-то черные кошки и так далее, да, это суеверие и так далее, это ни в коем случае все, что как-то может сказать, да, если что-то человек видит, что он сделал что-то не так, и потом ему опять где-то как-то не повезло, он может сказать, что видишь, Ашем, спасибо, ты мне это самое сразу же как-то подтолкнул, чтобы я, да, проснулся, очнулся и шел в правильную сторону. За это надо сказать спасибо, Ашем, я понял твой месседж, твою... И теперь я иду дальше. Это тоже очень даже похвально.
Рашлана, мы уже раз заговорили об этой теме. Я бы хотел... Сейчас, одну секунду, я только не хотел бы пропустить. Да, все хорошо. Если мы уже заговорили об этой теме, сейчас вот меня буквально на этой неделе спросили вопрос, который, я так понимаю, многих волнует. Есть группа в социальной сети, в одной не буду говорить, где и кто ведет эту группу. Там собираются люди в определенное время, например, завтра в 3 часа дня, мы все вместе собираемся и молимся и просим о том, чтобы там, допустим, не состоялась какая-то военная операция, чтобы никто не погиб, например, да, там, связано, может, с текущими событиями. И вот спрашивают люди, насколько можно участвовать в такой вот совместной, скажем так, молитве, не будет ли здесь какой-то, каких-то подводных камней, что ты можешь что-то нарушить, поступить, вроде очень все правильно и хорошо, но насколько это допустимо?
Вопрос касается того, что это, возможно, много разных религий, так сказать, вместе собираются.
Да,
в этом смысле.
Да, совершенно разные люди, то есть там никто не проповедует какое-то вероучение, просто давайте вместе будем молиться за то, чтобы сейчас там прекратились боевые действия, например, завтра 3 часа дня все собираемся и произносим молитву.
Каждый...
Нет ни текста, каждый своими словами.
Опять же, надо знать точно, что это за группы, какие они цели преследуют, да, сами. Но так, если люди, каждый сам молится сам по себе, за своим текстом обращается к Творцу от своего сердца, то я не вижу, если человек знает, что он никуда его не потянет и так далее, тогда это нет проблем. Надо просто знать четко, какие рамки там в этом... Кто, какие цели, да, используются этой организацией. Если это действительно все очень нейтрально, и каждый отдельно говорит свою молитву, то пожалуйста.
Спасибо большое, Рав Шлома. Я, Тиферет, уже вижу, что вы подключились. И последний, если можно, вопрос, который был сейчас в Ютубе. Обращать внимание на кошек, спрашивает Михаил. Черная, там, перебежала дорогу и так далее. Не будет ли это то, что называется, не ходить путями эморейцев, да, идолопоклонников?
Да, будет. Да. На кошек надо смотреть только, чтобы их не задавить, да, на машине. А больше ничего к этому не... Никаких больше мыслей и не нужно к этому прилагать. Неважно, какого она цвета. Да. Хорошо.
Кошки — это всего лишь кошки.
Да.
Спасибо большое, Рашлан. Спасибо за замечательный урок, за ответы на вопросы.
Спасибо.